Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по наши уроки по книге царей. И мы пока что еще находимся в первой главе, потому что здесь очень много важных материалов, которые нужно осветить и которые нужно разобрать. И мы успели за несколько наших первых уроков продвинуться на не дальше 10 стихов. Давайте начнем с 9 стиха. Или с восьмого. «Но Цадок, священник, и Бнаяу, сын Йоядо, и Натан, пророк, и Шими, и Раи, и храбрецы Давидовы не были заодно с Адония». Адониягу. Прежде всего, я думаю, что я вспоминал наш предыдущий урок, и я понял, что я совершил ошибку, когда сказал, что Адония был в возрасте на этот момент 47 лет. Ему было 38 лет. Небольшая разница, ну, он, конечно, небольшая, да, существенная разница, но Шломо в этот момент было 11 лет. И поэтому это не меняет взгляд и отношение самого Адония к Шломо как претенденту на трон, потому как своему конкуренту, потому что он еще маленький, он даже несовершеннолетний. И, разумеется, в общем, как все варианты, которые мы говорили на предыдущем уроке, на что он рассчитывал, или, возможно, вопреки существующему и известному пророчеству о том, что Шломо будет именно тот, кто родится у Давида после вот этого пророчества, а это именно было Шломо, что он должен быть преемником царя Давида на царском престоле. Он рассчитывал, что, может быть, у него будет какой-то еще момент или какой-то отрезок времени, когда он сможет править страной, а потом власть перейдет Шломо после него, и, может быть, даже после его смерти благополучной. К сожалению, он не сможет дотянуть до преклонных лет, потому что вот сейчас он уже заваривает такую кашу, из которой не сможет выбраться, несмотря на то, что ему будет дана такая возможность. Но, как говорят, руах штут, глупость, когда захватывает человека, то, как там не кажется, глупость какая-то мелочь, такое слово само не очень сочное и не очень резкое, не очень страшное, но именно так наши мудрецы определяют вот эти вот все процессы, которые происходят с нами и которые захватывают нас и потом не отпускают. Именно руах штут, глупость, дух глупости или просто глупость, щита, помните, перед тем, как евреи вошли в святую землю, они успели развратиться. Немалая часть народа Израиля, сыны Израиля, успели развратиться с медианитянками и моавитянками. Там активное участие принимали именно медианитянки, хотя заговор был обоих народов. И вот место это называется Шитим. Говорят, почему Шитим? Потому что Штут – это одна из самых тяжелых клепот. Вот у нас есть 613 заповедей, и они даны, так, по мнению Зоара, так я видел, цитирует Зоара, что 613 заповедей, они призваны аннулировать, победить, дать нам средства для борьбы с 613 каким-то клепот, какими-то видами ецарара, дурного начала. И самый тяжелый из них – это штут. Что такое штут? Это именно шита, или шита там называется, но именно тот же корень и та же тема. Это разврат. То, что подталкивает людей к разврату и называется именно вот шита. Почему? Потому что как человек может на это пойти, не иначе, как глупость охватила им. И вот Адония, вернемся к нашей книге, царей Адония пытается устроить искусственный переворот и приглашает людей к себе, своих приближенных, и, как утверждают комментаторы, на основании массы источников и других стихов, других глав, которые мы еще не освещали и не совсем быстро, не скоро туда дойдем, утверждают, что все колено Иуды, все иудеи, почти все большинство было на стороне Адония, большинство знати было на его стороне, и только важные люди, но меньшинство, горсточка соратников, верных соратников Давида, и не обязательно соратников, а, как мы говорили, я помню, что мы говорили об этом на прошлом уроке, среди них не только военачальники и пророки, а и также находятся Шими и Раи. Я говорил, что Шими – это Шими Бен-Гера, который устроил когда-то, присоединился, поддержал бунт Авшаломова против Давида, а сам он был из колена Бениамина, и было ему это очень удобно, и на руку, потому что царь Шауль был из колена Бениамина, и они были родственниками. И вот Шими бен Гера, мудрейший, один из мудрейших, величайших мудрецов Торы в своем поколении, потому что Давид возьмет его ребе для Шломо. Он будет наставником Шломо. И некоторые нарушения, которые, ошибки, которые совершит Шломо в будущем, он сделает только после того, как Шими умрет. До этого он не осмеливался, или просто, когда он пытался предложить ему какие-то новые проекты, новые изыскания, например, 1000 жен взять себе, все это будем разбирать, Безрат Ашем, подробно причем. Шими его останавливал, видя неблагополучный конец всего этого. Так вот, Шими здесь уже остается на стороне Давида, потому что есть у меня объяснение, и сейчас буквально в следующем стихе мы к нему подойдем. Реи, мы говорили, что это один из его приближенных, который был когда-то заслан с советом, оставлен в Иерусалиме для того, чтобы он внедрился, вошел среди советников Авшалома. И действительно, он даст Хушаэрки, это его настоящее имя, так, по мнению комментаторов, под этим именем Реи, как близкий, близкий просто мой, родной ты мой, да, да, вот, ну, если можно так сказать. Он сводит на нет бунт Авшалома тем, что дает совет, который Всевышний помогает, чтобы Авшалом принял совет неправильный против себя, и таким образом расстраивает планы всего этого бунта. И хотя только через полгода будет генеральное сражение, когда Авшалом будет повержен, его войска, и бунту положен конец. Тем не менее, вот уже сейчас, в самом его начале, благодаря совету, важному совету Реи, Хушаэрки, он... Поэтому был уже занесен топор над этим всем процессом всего этого бунта. И Йоада, сын Бнаяу, сын Йоады, Натан пророк, да, не были с Адония. Почему? Почему они не поддержали, как все остальные? Видите, страшно становится, что если ты не прикреплен к Торе, если ты не имеешь отношения, ломишь амеш, не спрашиваешь постоянно, не пьешь все свои знания, не получаешь Тору от великих людей, насколько ты находишься под опасностью, в каком тяжелом положении, что ты можешь, все время находишься в опасности отойти куда-то, пойти за большинством, ведь большинство тоже были не глупые люди. Но достаточно того, что они не находились в одном бейт мидраше с Давидом, так объясняет Кохелет Яаков, Кохелес Янкев, так называют эту книгу. Это не мидраша, а книга. И автор ее утверждает, что вот этим людям, которые остались на стороне Шломо, на стороне Давида, на правильной стороне, тому меньшинству, что им помогло, они находились рядом с Давидом. И что они видели? Они видели, что Давид по-настоящему учится, по-настоящему хозер бичува, раскаялся в своих грехах, как он все это исправляет, и они понимали и видели, насколько велика сила чувы, насколько велика сила раскаяния, какие неограниченные возможности она дает, что человеку могут быть прощены даже самые страшные грехи. Другие же евреи, им легко было споткнуться, легко было оступиться и отойти в сторону, ошибочно полагая, что Давид был неправ, и не только неправ, но и что чува его, она не помогает здесь, что его раскаяние не может исправить то, что он натворил с Батшевой. И получается, что они не верили в силу чувы. И только по той причине, что Давида они не видели рядом, не видели, как он учится, не видели, как он молится, не видели, как он оплакивает все свои проступки, которые произошли с ним в жизни, на протяжении его жизни, и в частности грех Батшевы, Этого было достаточно для того, чтобы ты находишься на расстоянии, и у тебя большая опасность, у тебя есть большая погрешность, возможность для того, чтобы ошибиться. Стих 9. «И зарезал Адонияу мелкий и крупный откормленный скот у камня Зохелет, что у Эйн Рогейр, и пригласил всех братьев своих сыновей царя и всех мужей Иудиных рабов царя, а Натана пророка Ибнаяу и тех храбрецов и Шломо, брата своего, не пригласил». Понятно, почему он не пригласил, потому что, опять же, только что было сказано, что они считали, что Шломо не может быть достойным царем, потому что он произошел от вот такой греховной связи, от такой не очень хорошей истории, которая произошла с Давидом, а царь должен быть не только миюхас, не только обладать хорошим происхождением, он должен быть идеальным человеком в глазах всего народа. Ведь мне кажется, что я не говорил об этом, но какой вопрос может быть возникнуть? Как вообще выбирался царь? Если Адония был человеком, сыном, четвертым сыном по старшинству, троих старших уже нету в жизни. Мы говорили, что Даниэль был праведник, но умер молодым, по общепринятому мнению. Есть такие, которые говорят, что, возможно, ему не были интересны эти интриги в борьбе за власть, но неважно, Даниэль больше не... Скажем, что его больше нету. Кто еще был? Авшалом погиб после подавления его им же поднятым бунта. И сам Авшалом убил когда-то Амнона, которого он презрительно называл Аминон. Добавление буквы Юд, Нун в некоторых частях, в центре слова, в конце слова, всегда приходит, уменьшает важность, унижает человека, если добавляет ему в его имя вот такие вот эти буквы. И так он его называет, после чего и убивает. Вот он четвертый, по старшинству больше никого нету. Шломо, как мы говорили, на много лет его моложе, больше, чем на 20 лет его моложе. И кто сказал, что не ему должна достаться власть? Ведь есть понятие, что есть закон, что старший сын наследует престол. Так вот, оказывается, разумеется, мы не будем всю эту судью разбирать, есть очень много материалов на эту тему, есть различные мнения. Приведем Рамбама, есть спор между Рамбамом и Раши, действительно ли вот этот закон работает или нет. Но есть еще необходимые параметры. Это человек должен подходить на роль преемника своего отца. Если сын старший, но глупый, и не подходящий никаким образом на эту роль, то народ может поучаствовать в его переизбрании, то есть стать какой-то причиной, устроить какой-то процесс импичмента, да, или свержения этого человека. Не свержение, а просто не допустить его назначения. И Шломо здесь как раз подходил идеально, потому что он был одним из самых мудрых. Но пока что это еще никто не знает. И Адония это не знает. И Адония не понимает, что он негодяй, а Шломо наоборот здесь. Он что видит в Шломо? Шломо родился от греховной связи. Мы говорили, приводили мнение книги Икра де Урайта, один из наших современников, который вообще красиво объясняет это, что он был уверен, что у Батшева не была, может быть, и женой настоящей Давида, и, соответственно, Шломо просто никаким образом не может быть наследником. Еще мы сейчас видим, что он молодой и не доказал свою мудрость. В следующих главах мы будем разбирать такие темы, как Мишпат Шломо, суд Шломо знаменитый. Буквально в процессе произнесения фраз, когда он оглашал свой приговор или выносил свой вердикт по поводу этого суда, Даже когда он только сказал половину, уже люди схватились за голову, только половину фразы люди схватились за голову и начали кричать «горе тому народу», царь, который правит, если когда над ними находится царь вот такой вот глупый, молодой и, соответственно, глупый, без радости будем разбирать это подробно, но когда он закончил эту фразу, когда они увидели, что произошло после этого, тогда они уже произнесли другое восхваление, и только тогда многие поняли, и еще возьмет время осознать, насколько мудр Шломо. Но сейчас-то мы всего этого не знаем, сейчас мы всего этого не видим, и, соответственно, это дает для многих евреев возможности и базу для того, чтобы утверждать, что действительно Адония, зрелый человек, прошедший, поживший, он будет единственным праведным и правильным царем. Стих 11. «И говорил Натан Батшеве, матери Шломо, сказав, слышала ли ты, что стал царем Адониягу, сын Хагид, а господин наш Давид не знает об этом?» Обратите внимание на разницу в именах. Один раз он зовется Адония, другой раз Адониягу. А на самом деле, кому будет интересно и кто хочет меня проверить, может посчитать потом, взять или сейчас. Я это делать не буду, я уже это сделал до этого. И все стихи и источники я не буду указывать, номера стихов не буду приводить, просто скажу вам. Четыре раза он упоминается как Адония, его имя звучит как бы неполное. 13 раз как Адония. Что говорит Даршейни, то есть это требует отнестись к этому и разобрать это. И действительно комментаторы, Хатам Софер и другие, они берутся за это и объясняют очень хорошо, очень красиво. Объясняют таким образом. Главное, настоящее полное его имя было Адония. Так это фигурирует в списке сыновей Давида в начале второй книги, в третьей главе второй книги пророка Шмуэля. И там он фигурирует под именем Адония. Значит, так его и звали. Что же такое? Что означает Адониягу? Добавление буквы Юд, как правило, возвеличивает человека. Указывает на то, что небеса ему улыбнулись. То есть за какие-то заслуги он получил большую награду. Моше, например, называет Йешуа. Йешуа называет Йехошуа. Добавляет букву Гей. Авигаиль. Она была Авигаиль. Это первая жена, не первая жена, а одна из жен Давида, которая была единственной пророчицей из среди жен. Да, она вообще-то была среди семи, у нас всего в народе было семь женщин-пророчиц. И вот одна из них Авигаиль, жена Давида. Как я слышал от рабанит Хавы Куперман, она говорила, что если Батшева, она выступает всегда в такой роли дочери. Как будто бы, ну, как подопечная, действительно, ну, как и положено быть жене немножечко. Тихая, приниженная, всегда находится в тени своего мужа великого. А вот Авигаиль, и она много доказывала это из стихов, много лет назад я слышал этот урок, она доказывает из многих источников, она ему выступала в роли как мамы и учителя. Она всегда его понукает, она всегда его учит, она всегда его наставляет, останавливает от преступлений различных. И вот Авигаиль, тем не менее, оступилась. И оступилась, где еще не успев выйти за него замуж, когда она... Когда мы это вспоминали как раз на прошлом уроке, когда она спускалась на ослах, дабы остановить как раз Давида. В этом, да, она преуспеет. Остановить Давида от ненужной резни, которая помешает в будущем ему, как царю, чтобы не было у него невинной крови на руках. Но когда все это она улаживает и заглаживает все проблемы, успокаивает Давида, говорит ему длинное пророчество, произносит. После этого она совершает ошибку, понимая, что Давид, будущий царь Израиля и праведный царь Израиля, она хочет стать праматерью рода Машиаха. Она понимает, что Машиах произойдет от него, от его потомков, и она стремится к этому, и она поспешно, не став еще вдовой, она знает, что муж ее Наваль скоро уйдет в мир иной. за свои грехи. Осталось несколько дней. Это было преддверие Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана его хватит после этой, как Авигаль расскажет ему о встрече с Давидом. Он, комментаторы говорят, некоторые наваль от страха. У него будет удар, и он будет полностью парализованно лежать 10 дней до Йом-Кипура, и Всевышний, по-видимому, не по-видимому, а так говорят комментаторы, смотрите, вспоминайте наши уроки по книге пророка Шмуэля, Всевышний хотел добиться от него раскаяния, но раскаяние не пришло, и, соответственно, в Йом-Кипур его забрали из этого мира. Так вот, а другие комментаторы говорят, что только он узнал, что удар его хватил от того, что он узнал, сколько еды она отвезла, целых 5 ослов навьюченных она отвезла Давиду и его солдатам, и его помощникам. Ну, в общем, вот когда все это благополучно улаживается, и Авигаль понимает, знает уже из пророчества, что она будет следующей, будущей женой Давида, что она овдовеет и сможет за него выйти, она говорит ему: и я готова в будущем, если обстоятельства нам помогут, если так сложатся обстоятельства, то есть я буду свободной и смогу выйти за тебя замуж, я готова вот, быть твоей женой и мыть ноги твоих рабов. Так, такую фразу она произносит, из которой учат, кстати, развергается целый вулкан, целый махлокет решоним, спор мудрецов эпохи решоним о том, может ли замужняя жена омывать ноги гостей своего мужа или нет. То есть вот, это не просто фраза. Фраза произнесена, значит, это не для красного словца, значит, из нее можно учить алахот, законы. Но вот нашим мудрецам это не понравилось. Не нашим мудрецам, а Всевышнему. И Всевышний наказывает Авигаль за то, что негоже замужней женщине заниматься шидухим, заниматься сватовством для себя же. Она боится упустить Давида, и она его получает. Давид, как только пройдут 3 месяца положенных для того, чтобы определить, если женщина беременна или нет, от предыдущего брака в данной ситуации, она может родить наследника престола, а возможно, это плод, который она несет еще от предыдущего мужа. Соответственно, он не муж царя, не является сыном царя и не имеет права на престол. Так вот, по прошествии 3 месяцев Давид посылает за Авигаилю, забирает ее к себе, женится на ней, но она зовется уже не Авигаиль с буквой Юд, а Авигаль. Почему? Буква Юд, которая указывает на присутствие имени Всевышнего, такая частичка Всевышнего в этом имени, она уходит от нее за то, что и все-таки пусть она и рожает на свет одного из величайших мудрецов Торы, Даниэля, он же Килав, не Даниэль из книги Даниэля, а другой Даниэль, сын Давида, но он не будет преемником царя Давида, он не будет сидеть на престоле, и не от него происходит линия Машиаха. Где еще есть примеры? В будущем, в 8 главе, кажется, в 4 главе есть Адонирам, Адорам, Адонира, Адонира. В общем, есть одно имя одного казначея у царя Шломо, который был еще и во времена Давида, у Давида казначеем. Там также трактуется. Да, в общем, список очень большой. Есть просто другие имена, которые давали каким-то персонажам, каким-то и важным евреям, которых мы знаем, например, Йосеф, после того, как добился признания и у фараона и был назначен практически правителем всего Египта, всей древней египетской империи, ему дают другое имя. Нет, тут уже не идет речь о букве, добавлении какой-то буквы из имени Всевышнего, но его зовут теперь Цафнат Панеах. Даниэль уже прозорливец, тот, который толковал сны, о котором рассказывается в книге Даниэль. Его звали Бельшацар. Бель – это было божество, одно из божеств, которому поклонялись древние персы, или Вавилон. Это же вавилоняне, он же в Вавилоне был. Надо даже Набухаднецар так его зовет, древние вавилоняне. И вот ему дают имя Бель-Шацар, не путайте с Бельт-Шацаром, внуком или вторым сыном Набухаднецара, последним императором Вавилонской империи. В общем, перед нами я привел длинный список с некоторыми объяснениями и толкованиями в разнице в именах. И вот теперь перед нами есть Талума, перед нами загадка. Что же происходит с Адония, который вдруг в некоторых стихах зовется Адонияу. Повторяюсь, 13 раз Адонияу, и всего 4 раза здесь он упоминается под именем Адония, так как назвал его отец с матерью, или мама его так назвала, Хагит, Адония бен Хагит. И объясняют комментаторы, что так его назвали Йоав, так его назвали его приспешники, те соратники, которые стремились его воцарить. Как бы возвеличить его имя, как мы сказали, Авигаль – это лучше, чем просто Авигаль. Йехошуа – это лучше и выше, чем просто Йешуа. И Адонияху, Адония, он Бог мой, он Господин, Всевышний Господин мой, еще и он, то есть добавляется, увеличивается такое восхваление. И тот, кто хочет проследить, я сейчас не буду прыгать по всем этим 17 стихам, но очень хорошо прослеживается, что люди его называют Адония, его соратники Адония. А вот, когда на него доносят царю Давиду, пророк Натан, Батшева, они о нем говорят как о Адонияху. Почему? Они хотят подчеркнуть, смотри, он уже себя считает непростым человеком. Он уже себя считает царем, вопреки твоей воле, не спросив тебя, царь Давид. Поэтому они, чтобы подчеркнуть его проступок, подчеркнуть его грех, они специально говорят его новое имя, надутое имя Адонияху. Мы были в 11 стихе, и говорил Натан Батшеве, матери Шломо, сказав, слышала ли ты, что царем Адонияху, сын Хагид? Зачем упоминается Хагид? Кто-то из комментаторов говорит, мама Хагид, ну, имя такое, как слово Хагда, это праздник, вот родилась, когда она, родители назвали, для них это был праздник. Но есть в этом и отрицательный смысл, что он, Адонияху, он все время устраивал трапезы, он все время любил устраивать веселье. И почему хаг, все время это нехорошо. Царь должен быть занят какими-то государственными делами. И их очень много, не какими-то, их бесконечно много. Это большая ответственность. Ты стоишь на пике всей горы, всей этой огромной пирамиды под названием «Народ». Да, в данном случае народ Израиля. И все время устраивать пиры, мы знаем, чем это, мы знаем, как дворяне вели себя из разных книг и из истории. И поэтому он подчеркивает Адонияху, который превозносит себя, да еще и сын Хагид, тот, который устроит потом сплошные пиры и будет разбазаривать имущество и не будет заниматься вообще народом и страной. И господин наш Давид не знает об этом. И теперь пойди, советовал бы я тебе, спасай жизнь свою и жизнь сына твоего Шломо. Почему? Очевидно, как всегда известно, что когда приходит какой-то человек и есть к власти и есть конкуренты, он сразу же конкуренты, которые претендовали, может быть, даже больше, чем имеют право на трон больше, чем он, или были достойными конкурентами и претендентами на этот трон, на это место, сразу же начинаются зачистки, начинаются уничтожаться все, кто может, от кого может произойти какая-то проблема. И вот Натан особо не надеется на какие-то избавления, на какие-то на достойное поведение. Он говорит, что эти люди, они не остановятся ни перед чем, поэтому иди, спасай ты себя, свою жизнь и жизнь своего сына Шломо. Стих 13. «Иди и явись к царю Давиду и скажешь ему, ведь ты, господин мой царь, клялся рабе твоей, говоря, Шломо, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой. Почему же стал царем Адонияху? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, приду я вслед». То есть он все это подстраивает, чтобы и говорят, что это лашон ара, как объясняют, что это случай, из которого учит Хафец Хаим, приводит этот случай как иллюстрацию разрешенной лашон ара, когда есть баалей махлокет, когда есть люди, которые находятся в споре. С ними уже нельзя считаться как с обычными евреями. Человек, который находится в состоянии скандала, спора, в какой-то состоянии войны с кем-то другим, о них можно говорить лашон ара. И вот этот один из источников. «Ваани аво», я еще помню, так, даже на иврите, «Ваани аво ахарай», из Хофец Хаима я это знаю, стих не из книги пророков, из Хофец Хаима. «Ваани аво ахарайх ве мале двараих». Я подтвержу твои слова. Давайте это. И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, приду и я вслед за тобою и дополню слова твои. И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел. И Авишакш, внимание, 15 стих, мы о нем говорили на позапрошлом уроке, наверное, это тот стих, в котором 13 стихов, если читать это на иврите, на святом языке, на самом деле 14, но говорят, что Батшева считается как одно слово, одно целое. Откуда учится, что 13 раз Давид пришел на Батшеву для того, чтобы показать всем, что он еще царь в силе, и не как можно, как после простого прочтения без комментаторов, можно сделать вывод, что царь просто дряхлый, совершенно беспомощный и не знает, что происходит вообще вокруг. Еще раз. И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел. И Авишакшу намитянка прислуживала царю, и склонилась Батшева, и поклонилась царю, и сказала царь, что тебе? И сказала она ему. Вот сейчас будет длинный монолог Батшевы. А в книге пророка Шмуэля мы подробно разбирали, наверное, целый урок был посвящен тому, почему именно Батшева удостоилась быть главной женой царя Давида, почему она, а не, например, Авигайль, что было бы очень логично, целая пророчица. Не такое частое явление вообще во всей истории народа Израиля, да еще и великая пророчица. Почему не от нее, почему не от какой-то другой достойной еврейки, почему именно от Батшевы? И говорили мы тогда, много уже лет назад, что Батшева идеально подходила Давиду по его главной линии в жизни. Не главному кредо, я бы сказал, а главному подходу к решению проблем. То, что должно прийти, то, что отмерено свыше, это обязательно придет. С Давидом это не очень хорошо всегда видно, таких ярких примеров нету, как у Батшевы, который мы сейчас приведем. Но говорят, там вот Давид, когда был уже получил власть, когда в Израиле было безвластие после смерти царя Шауля, не совсем безвластие, там был 2 года на престоле, сидел его сын Мефибошет, потом его убили, трагическая история, и около 5 лет было такое безвластие в Иерусалиме над всем Израилем. А вот Давид воцарился над Иудеей, пока что Иудея сама признала своего же уроженца над собой. И сказано там, что Давид расселил, там видно из стихов, расселил всех своих соратников, всех своих военачальников и приспешников, те, кто были в то время тяжелых бегов его от царя Шауля, в течение 2 лет почти, он расселил их в городах Иудеи. А почему не в Хевроне, в столице? Почему не создать такой Кириат Мемшала, правительственный такой квартал, Кремль, все внутри, все рядом? Давид преднамеренно показывает всем: я не собираюсь здесь создавать партию, армию, группировку для того и вообще план для захвата власти над всем Израилем. Если я помазан на престол, и пророк это провозгласил и сделал это придет, когда, не знаю, но инициатива наказуема в данной ситуации. Инициатива, она не нужна здесь. Можно ошибиться, как сделал это Авигаль. Ошиблась. И Давид ведет себя так, и Батшева ведет себя так. Батшева за всю книгу пророка Шмуэля вы сейчас, наверное, ну, не упадете, но удивитесь. Если кто не помнит, я об этом нередко упоминаю, два слова она произносит за всю книгу пророка Шмуэля. Казалось бы, там вся эта история с Давидом, да, Давид и Батшева, ее муж Урия, потом это несчастье, первый сын умирает, второй рождается Шломо. 2 слова, когда она беременеет после той связи с Давидом, она посылает ему послание, весточку, и говорит, в котором написано «Гара анохи, я беременна». Все. Ты решай сам. А это свыше. А есть пророчество о том, что вот наш сын с тобой будет потом сидеть на престоле после меня. Я не знаю. А вот сейчас умирает царь, погибает, Давид становится царем. Да, и, нет, подождите, погибает ее муж Урия. Казалось бы, она должна сейчас тут же сообщить, постараться, предпринять какие-то попытки, юзма, инициативу для того, чтобы сообщить Давиду, ну вот я готова. Как бы это гладко, не гладко не было, да, но пришло время, я уже беременна, я беременна твоим сыном, приди за мной, возьми меня, ничего подобного. Только когда за ней посылает сам Давид, только когда пророк ей говорит, как здесь. Посмотрите, и здесь Батшеба наверняка знает, что происходит. Но она не предпринимает никакой инициативы. Но когда пророк ей говорит, для нее это приказ Всевышнего. И вот здесь она уже многословна. Но не потому, что она многословна. Она, на первый взгляд, пассивна всегда, как мы говорили. Мы ее не видим вообще, ее действий, ее слов в книге Шмуэля и до 15 стиха здесь. Нет, до 16, да? Нет, чуть раньше. В книге Мелахим. И только теперь она для нас совсем непривычной для себя, как мы ее воспринимаем, она становится очень многословной, произносит аж целых несколько предложений. И именно поэтому она была избрана как подходящая. Давид был седьмым сыном, она Батшева, дочка седьмая. Ну, это уже понятие из Каббалы, разумеется. Что означает седьмое, что означает наши семь дней недели, восьмое, это уже выше нашего мира. Вне природы, но вот именно, если посмотреть не без кабалы, без мистики, без каких-то слишком возвышенных, очень возвышенных материй, просто она подходит Давиду точно, потому вот именно вот в этом ключе. Она безинициативна, и она полностью отдается во власть Всевышнего. И это, разумеется, дало результаты. Или нам задним числом показывает, что неспроста они были той самой главной парой народа Израиля, от которой произошел род из праведных, династия царей дома Давида и род царя Машиаха. Шиево бимира баямейну. И склонилась Батшева и поклонилась царю, и сказала царь. И сказал царь, что тебе? И сказала она ему, господин мой, ты клялся Господом Богом твоим, рабе твоей. Мы нигде это не видим, но отсюда из ее слов мы знаем, что... Ну, а Мидраши нам рассказывают и комментаторы о том, что Батшева после смерти первого сына, буквально через несколько дней, на восьмой день после рождения, она пришла к Давиду и сказала, посмотри, дай, нам нужно прекратить нашу эту связь, потому что, смотри, сколько несчастья происходит, сколько... Вот результат нашего греха налицо, ребенок умер, и Давид ее успокаивает. Он говорит, что у меня есть пророчество, то, о котором мы говорили, о котором знали все, Адония, по крайней мере, на сегодняшний момент, и которые пытались обойти искусно, изощренно. Давид говорит Батшеве, что у меня есть пророчество, что наш сын именно от меня и от тебя будет сидеть на престоле. И вот она пришла потребовать теперь выполнения условий или выполнения обещаний. Выполнение пророчества, собственно, не обещаний. Шломос... А ты клялся Господом Богом твоим, рабе твоей, Шлома, сын твой, будет царствовать после меня. И он сядет на престол мой. А теперь вот Адония стал царем, а ты, господин мой, царь, ныне даже не знаешь об этом. И зарезал он множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и Евьятара, священника, Йоава, военачальника. Шлома же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты сказал им, кому сидеть на престоле и господина моего царя после него. То есть мы видим, что несмотря на то, что я пытался привести какие-то мнения о том, какой же порядок наследования, если это Аллаха, есть Аллаха, но есть всякие ограничения, есть различные поправки к этому закону, и уж тем более сам царь может назначить своего преемника. А еще важно... когда есть пророчество. Это уже сам Всевышний назначил какого-то человека. И это, как мы говорим, «гзерата катув», то, что нам говорят стихи, сказано. И с этим спорить уже совсем невозможно. Хотя мы видим, что все равно пытались. Уж очень-очень хотелось, когда руах штут, глупость охватывает человека, то захватывает в свои путы, в свои руки, тогда тяжело выбраться. И может случиться, продолжаем монолог Батшевы. И может, какой это уже стих, смотрите, мы идем 21 стих. «И сказала она ему», 17 стих, считаем, да, с 17 стиха продолжается монолог. И вот пока она говорила, все, 21. «И может случиться, что когда почиет господин мой царь с отцами своими, то я и сын мой Шломо будем считаться преступниками». И вот пока она говорила, то есть... Всего 5 стихов, нет, 4 стиха. «И вот пока она говорила с царем, пришел и Натан пророк, и доложили царю, сказав: вот Натан пророк, и вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Натан: господин мой царь, сказал ли ты Адонияу?» Они все подчеркивают, Адонияу, он не такой, как он сегодня не такой, как вчера, он сегодня уже возносится, и имя свое он переиначил, и не так, как ты его называешь. Адонияу будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой? Разве ты говорил такое? Так как он ныне сошел и зарезал множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и военачальников, и Эвьятара священника, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Ехи Мелех Адонияу, да живет, знакомая из нашего поколения фраза, да живет царь, а только Адонияу. А меня, раба твоего, и цадока священника Ибнаяу, сына Яяда и Шлома, раба твоего, он не пригласил. И если по воле господина моего царя было это, то почему не открыл ты рабу твоему, кто сидеть будет на престоле господина моего царя после него? И отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Батшеву. И вошла она к царю и стала перед ним. И поклялся царь и сказал: как жив Господь, который избавил душу мою от всякой беды, что, как клялся я тебе Господом Богом Израилевым, сказав, что Шломо, сын твой, будет царствовать после меня, и он сидеть будет на престоле моем вместо меня, так и я сделаю это сегодня. И склонилась Батшева лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: да живет господин мой царь Давид навеки. Теперь стих 32. «И сказал царь Давид: позовите ко мне цадока, священника, и Натана пророка». Тут почему-то через запятую цадок Коэн. Да, цадок Коэн, если здесь идет артикль определенный. «Гей» – это означает, что это слово имеет отношение к предыдущему. Вот, к предыдущему имени в данной ситуации. Это цадок Коэн, цадок первосвященник, который принимает теперь бразды первосвященство в свои руки, и Натана пророка, и Бнаяу, сына Иоады, и пришли они к царю. Здесь список, как всегда, не просто так, а именно расставлен в определенном порядке. Цадок Акоин первый. Почему? Потому что требовалось помазывание. Ну и что? А пророк не может помазать? Я даже видел в одной книге, говорит Йосеф Миллер, наш современник, он говорит: как по мне, насколько вот я понимаю в Торе и в соответствии с моими знаниями, как по мне, так пророк должен был бы помазать царя на престол. Пророк вроде бы как важнее, чем первосвященник. Первосвященник, он ограничен какой-то своей определенной должностью, важнейшей должностью, но, тем не менее, объясняют комментаторы вот что. Причину того, что цадока Коэн, первосвященник в данной ситуации, имеет предпочтение перед пророком в момент помазывания царя на престол. Пророк, когда он вступает в свое действие, в своем поколении, становится пророком действующим. Как это происходит? Он получает пророчество. Давайте вспомним, в книге пророка Шмуэля рассказывается нам о том, как в 12 или в 14 лет пророк Шмуэль уже стал пророком народа Израиля. Он услышал голос. И вначале он даже не понял, что это Всевышний зовет его, а услышав голос, он подумал: ну что может быть еще? Кто это? Наверное, Эли Акоин, мой наставник духовный, у которого я здесь служу и учусь при храме, при Мишкане в Шило. Он, наверное, меня зовет. Других людей здесь больше нет. Он дважды пришел к нему. Эли Акоин как раз, Эли Акоин уже понимал, умудренный и многоопытный, он сразу понял, что происходит. Поэтому он сказал, в следующий раз, когда услышишь голос, скажи, вот я Всевышний, говори, что ты хочешь мне передать. И это было первое пророчество Шмуэля. И вот так вот он стал пророком. Почему Всевышний сделал таким образом, чтобы пророк молодой Шмуэль... Ну, почему была такая ситуация, что он мог ошибиться? Говорят комментаторы, что Всевышний просто пожалел пророка Шмуэля, чтобы он не испугался, чтобы он пока что еще не привыкший к принятию таких великих откровений, адаптировать его, и поэтому вот у него была возможность такая для ошибки. Да, но вот так вот он стал пророком, и с тех пор, когда он уже больше не боялся, не пугался, он принимал эти пророчества и передавал их, потому что пророк обязан, если есть приказ передать это кому-то, если оно адресовано или народу, значит, идти и рассказывать это всему народу или увещевать его. Или же, если это личный пророчество, как вот это первое пророчество, оно было как раз адресовано Эли Акоину, и оно было достаточно страшным. Дом Бейт Или, мы знаем, там изучали мы это в третьей главе первой книги пророка Шмуэля, какое множество наказаний до наших поколений получили потомки дома Эли. Но весь этот экскурс небольшой или большой был ради того, чтобы мы увидели, что пророка не нужно помазывать на эту должность. Он просто им становится, Всевышний каким-то образом открывается ему, и все. Со временем люди начинают узнавать, что в народе появился или еще один, или вот этот человек, он стал пророком. А вот когда первосвященника помазывают на престол, тогда и нужно... Именно помазывание происходит. Известная Гемара в трактате Санхедрин, где говорится о том, что Моше, когда помазывал на эту должность Аарона, своего брата старшего, у него от испуга, он очень переживал, да, как перед этим действием, да, и у него выплеснулось немножечко масла на голову Аарона, а мы сегодня об этом поговорим, каким образом помазывали. Есть спор между решениями, между комментаторами, и несколько капель упали ему на бороду, они попали не на голову. И вот они, чтобы с ними ничего не случилось, так они и висели на краю бороды у Аарона. И когда он ее подправлял, так говорится в Гемаре, странно, да, сегодня в основном хасидские хацерот, дворы, где не прикасаются вообще к бороде. Тогда нам говорится, что эти капли поднимались, две капли, словно жемчужины, висели на краю бороды Аарона, и они поднимались выше, чтобы их случайно не срезали, и не было пренебрежительного отношения к Шемина Мишха, к маслу помазания. Так вот, мы видим, что первое помазание первосвященника было между братьями Моше и Аароном. Моше помазал Аарон на вот эту должность. И, соответственно, если... Коин, он помазывается, то и когда нужно кого-то помазать, то тоже здесь Коин, он предпочтительный. Хотя вроде бы как пророк, он должен быть важнее. Ну, а царь, если мы уже где-то упоминали или нет, еще раз я скажу, что царь всегда предпочтительнее, чем пророк. Пророк должен подчиняться и выполнять все приказы царя. Это что касается этого списка и порядка. А Бенаяу бен Йоада, он был, кроме мудреца Торы, еще и был в том числе военачальником царя Давида. «И пришли они к царю, и сказал им царь, возьмите, это стих 33, возьмите с собой рабов господина вашего, и посадите Шломо, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гихону». Гихон – это ручей, как мы говорили, упоминали же сегодня, он по сегодняшний день не пересыхает. Он по сегодняшний день существует, а это еще одно требование при помазывании царя на престол, что оно должно происходить, как мы сказали, при присутствии пророка действующего. Коэн это делает, первосвященник помазывает его непосредственно. Должны присутствовать 70 мудрецов Торы, то есть весь большой Санхедрин, большой суд, он и есть Санхедрин. Все это должно происходить на ручье, а на ручье, который несет воды свои всегда, который не пересыхает. Есть иногда русла, которые, особенно здесь в Израиле, мы знаем, Афиким Банегев, царь Давид говорит в Таилим. Афиким – это вот эти вот пересохшие русла, которые в сезон дождей, они могут наполниться водой. И в этом году были жертвы на юге Израиля, людей смыло вместе с машинами, которые неожиданно попали в какой-то район трассы, где воды стекали с каких-то склонов. И в городе, где я живу, Модиин Илит в Израиле, Кирьят Сефер в народе, там тоже есть, буквально под моей улицей внизу, в долине, между Лапидом, поселением Лапид и Кирьят Сефером, есть тоже сухое русло, которое даже в этом году, Тавшин Пей 2020, несмотря на то, что год дождливый, и уже Кинерет осталось немножечко совсем до его нормального уровня, тем не менее там воды немного. А вот я помню, были сезоны, когда огромное количество воды текло, и даже утонула девочка. Папа поставил на камень фотографировать, и подскользнулась, и так и не нашли. Ну, нашли через несколько часов. Страшное течение, страшная глубина. То есть это, ну вот даже такое русло, оно не подходит по критериям, да, потому что оно пересыхающее, оно наполняется дождевой водой в сезоны дождей. А вот нужен ручей, который всегда несет свои воды и никогда не пересыхает. Для чего? Понятно, это является олицетворением того, что вот пусть эта династия, которая сейчас мы, пусть этот человек, этот царь, которого мы сейчас помазываем на престол, пусть его потомки, пусть он сможет создать такую династию великую и бесконечную, которая вот как эти воды вечно текут из своего русла, из своего источника и никогда не пересыхает. И вот так вот эта династия, чтобы она вечно правила народом Израиля. Гихон. Место известное, оно также сегодня существует, известно, окажется, израильская, не израильская, а иерусалимская инсталляторная служба, не служба инсталляции, а вот та организация, которая от мэрии отвечает за распространение и распределение воды, за все трубопроводы, значит, называется Гихон, так я помню, когда жил еще в Иерусалиме, получали мы счета, оплате воды. И пусть Цадок священник и Натан, 34 стих, и пусть Цадок священник и Натан пророк помажут его там на царство в Израиле, и затрубите в шафар и возгласите, да живет царь Шломо. Тут еще один момент, в 33 стихе, простите, нужно вернуться к одному моменту. Здесь упоминается мул. Мул – это килайм, это запрещенное, вот в том-то и дело, это и вопрос, запрещенная ли это смесь или нет. Вроде бы это килайм, то есть это смесь коня с ослом, жеребицы с ослом. Мул это, если я не ошибаюсь, здесь написано преда, преда это мул, это значит, что преда это женского рода, значит, что мама была лошадь, а осел папа, или нет, наоборот. Отец был конем, а мама – ослица. Если же по-русски наоборот, то это будет лошак. Если папа был конем, а мама – ослица. Опять напутал. Ну, в общем, лошак, папа – конь. А мул – папа – осел. Все так будет проще. Так, это килайм, вроде бы. И запрещено ими пользоваться, как другими килаем. Как это, если бы это были растения, или же это, допустим, внутри виноградника посеяли пшеницу, и она выросла. Там должны быть очень много каких-то критериев определенных, соблюдены, или, не дай бог, если они будут соблюдены, что называется виноградником, какое количество пшеницы должно быть. Но вот если это случилось, нам запрещено этим пользоваться. Материя, которая является, несет в себе нити шерстяные и льняные, а тоже запрещена для пользования. Нельзя пахать в одной упряжи, запрячь в одну упряжь для вспашки поля быка и осла. И вот эта ситуация. Как можно, почему можно это было делать? И наши комментаторы, есть такие, которые говорят, что это была преда, которая была еще создана в Шешет Йемей Берешит. Она была создана в самом начале мироздания, это специальная преда. И как ее определить? У нее нету пуповины, нету места, где была пуповина. Пупка нету, которая обычно есть и у животных, и у людей, которые рождены от матерью. А вот у этой преды не было. Такое мнение, если кого это устраивает. Но другие комментаторы после длинного длинных рассуждений на эту тему аллахических приходят к выводу, что да, предой вот в такой ситуации пользоваться можно. И поэтому мы говорили на одном из первых наших уроков о том, почему все-таки Давид и другие наши представители нашего народа, великие представители нашего народа, ездили на мулах, а не пользовались конями. Вкратце только напомню, что конь, он олицетворяет собой гордыню, несмотря на то, что это вроде бы хорошее и покладистое животное. Друг человека и верный слуга человека, но тем не менее конь несет в себе какой-то символ гордыни, что неприемлемо для нормального, настоящего, достойного лидера народа Израиля. И поэтому Моше ездил на осле, а вот здесь все-таки пользовались предой, потому что преда, мул, она включает в себя и силу, и быстроту коня, наверное, не в той степени, но все-таки это не медленный осел, и выносливость осла, ну, получается такая, я бы это назвал золотая середина. И без гордыни, но и не слишком медленно. Все-таки нужно, что это средство, достойное средство передвижения. 35 стих. «И потом поднялись вслед за ним, а он придет, потом поднимитесь вслед за ним, а он придет и сядет на престол мой, и он будет царствовать вместо меня, и его назначил я вождем Израиля и Иуды. И отвечали царю Бнаяу, сын Яяды, и сказал: Амин. Да скажет также Господь Бог господина моего царя, как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он Шломо, и да возвеличит престол его более престола господина моего, царя Давида. И да возвеличит престол его, Шломо, выше престола нашего господина, царя Давида». Как-то так, ну ты вот тут сидит Давид, прожил великую жизнь, столько войн выиграл, столько великих исправлений сделал, написал Тейлим. Как ты можешь говорить, чтобы Шломо был больше? Разве это не обижает? Как минимум царя Давида, говорят наши мудрецы, ни в коем случае. Отсюда и выводят наши мудрецы правила, или вот этот стих является иллюстрацией того правила, когда наши мудрецы говорят, что «Эйн рав митканэ бетальмидо, бебноу бетальмидо». А мудрец Торы, или отец, никогда не завидует своему, мудрец не завидует своему ученику, если он становится более известным, чем он, потому что это тоже его славит, и он, собственно, в него вкладывал. И если человек чувствует зависть, учитель чувствует зависть к какому-то ученику, значит, это не ученик. Значит, он не только получает знания, но не принимает над собой его гегемонию, на его путь, его не признает его настоящим своим светилом. Ну, а отец сына, уж тем более, никогда не завидует. Только чем больше сын будет процветать, чем больше он будет добиваться успеха в жизни, тем более это будет делать нахат, это будет делать приятно на душе и на сердце его отцу. Давайте остановимся сейчас на этом моменте и продолжим Безрат Ашем в следующий раз. И да будет желанным Йоцон Милифанеха, Рибойно Шелоним, да, чтобы у всех у нас были дети, которые только будут нас славить, и чтобы мы никогда не завидовали им. Да, и не будем завидовать. Да. Все, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.